Нет греха непростительного, кроме греха нераскаянного. Если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Книга Бытия, глава 4, стих 7. Вся жизнь человека сопряжена с грехом. Это страшно, но не безвыходно. Действительно, наша жизнь есть непрестанный грех перед Богом. Но так ли смотрит на нас Господь, как об этом говорят авторы книг об исповеди, где всякая мысль, всякое пожелание представлено как греховное? У многих людей, да и у меня самого так было, после первой исповеди остается очень тяжелое чувство. Как же теперь жить? Куда идти? Вот я приду домой, а отношения там сплошь греховные. На работе то же самое. Ведь так быстро жизнь нельзя изменить. Что же делать? Нельзя же после исповеди сразу пойти в монастырь. Начать молиться, а молитв я никаких не знаю. Любить Бога, а я не умею любить. Это серьезная проблема и большое препятствие для приходящего на исповедь человека. Испугавшись греха, люди теряют вкус к жизни и воспринимают ее как необходимость спрятаться от греха, от любой ситуации, где можно каким-то образом согрешить, а в конце концов спрятаться от самой жизни. Из таких людей собираются целые сообщества христиан, которые боятся жить. Не грешить, а именно жить. Чувствуя свою постоянную зависимость от греха, они боятся делать любое дело, потому что за него придется отвечать. Испуганный человек ни на что не способен. Не способен он стать и членом церкви, потому что не может выполнить никакого послушания. А вдруг не выполнит и согрешит? Лучше не делать. Одна женщина на мой вопрос: «Что же ты не помолишься за свою подругу?» ответила: «Как же я буду за нее молиться? Начну молиться, пойдут искушения. Искушения пойдут, а я их не выдержу и согрешу. Я не могу молиться за такого человека». И многое другое люди не делают из страха согрешить. Даже есть известная поговорка: «Побольше поспишь, поменьше согрешишь». Эти люди представляют в церкви достаточно большую массу аморфных, испуганных и забитых прихожан. В нашем поколении таких очень много. Иногда они производят впечатление умопомраченных, потому что их боязнь жизни сопряжена с различными фобиями. Боящийся жизни человек начинает бояться людей. Ему кажется, что все вокруг него злые, не так на него смотрят, чего-то от него хотят, а оставшись в вакууме, он становится агрессивным. Это несчастные люди, которые напуганы неправильным отношением к исповеди и к греху. Человек, который любит Бога, не может жить с таким сознанием, потому что любовь изгоняет страх. Если в бездействии нет возможности согрешить, то нет и возможности принести какие-то плоды для Бога. И когда снова падешь, снова каясь. И когда снова ошибешься и падешь, снова каясь, не отчаивайся. Найди в себе отвагу и надежду. Говори: «Прости меня, Христе мой, снова каюсь». Не говори: «Мне уготовлен гнев Божий». Не грех ли? Человец ясный. Старец Иосиф Афонский. В притче о талантах господин раздает своим рабам таланты, кому 5, кому 2, кому 1, каждому по силе его, и просит употребить их в дело. Говоря проще, нашим языком это некая финансовая сделка, может быть банковская операция, в которой человек должен вложить деньги и получить на них банковский процент. Операция эта достаточно рискованная. Вложишь не туда, и тебя обманут. Можно все деньги потерять, но ведь можно и что-то приобрести, если поступить правильно. Раздавая деньги своим рабам, господин понимает, что рискует. Определенная доля риска заложена во всякой финансовой операции. Вложенные средства могут принести прибыль, но могут быть и убытки. В притче не говорится прямо, но можно понять, что господин дает своим рабам право ошибаться, потерять эти деньги. Но он не дает им одного единственного права – эти деньги зарыть. «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал», – говорит господину раб. Вот сознание людей, которые боятся жить и поступать по-христиански. Как же я возьмусь это дело делать, если за него придется отвечать на страшном суде? Как же я буду помогать близким или молиться за них? Как же я возьму на себя труд ухаживать за старушкой, а если я не смогу, а если не потяну? Как же потом отвечать перед Господом? Да я лучше вообще ничего делать не буду. Но разве Господь человек жестокий? Отвечая на это, Господь говорит: «Вот только за то, что ты испугался жить, не захотел даже попробовать что-то сделать, испугался. Вот за это я буду судить тебя, раб ленивый и лукавый, а не за то, что ты потерял бы эти деньги, что ты мог бы их не сохранить. С нами чаще всего так и бывает. Господь нам дает таланты, а мы их не сохраняем. Таинство исповеди как раз имеет свою целью примирить с Господом человека, который не сохранил свои таланты, не зарыл, а именно не сохранил. Ему дана была возможность их употребить, но он не смог этого сделать по своей глупости, по своей неловкости, по своему неумению, по своему легкомыслию, по какой угодно причине, просто по своей греховности. Он их растерял, но он их не зарыл, и поэтому он имеет возможность примириться с Богом через исповедь. Но для человека, который зарыл свои таланты, исповедь как таинство может и не состояться, потому что он перед Богом как бы ни в чем не виноват. Внутренний протест против Бога, как против человека жестокого, которого боишься, которого трепещешь только потому, что тебе придется отвечать за свои ошибки, не дает человеку возможности исповедовать свои грехи, даже если он часто приходит на исповедь. Но вспомним, что говорит Господь Каину перед тем, как тот готовится убить Авеля. Он говорит: «У дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним».